Четверг, 3 октября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех жителей, именно жителей, да, я не говорился, и зрителей, конечно же, YouTube-канала «Живой гвоздь» и YouTube-канала «BaunovTube». Подписывайтесь, ставьте лайки, и мы начинаем наше особое мнение с писателем, филологом, автором книги «Конец режима. Как закончилось 3 европейские диктатуры». Александр Баунов у нас в гостях. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Уж простите меня за этот каламбур, начнем наш разговор о важном с разговора о важном, потому что издание агентства обратило внимание, что в ближайших занятиях, которые так и называются разговоры о важном, будут говорить о том, кто и как искажает образ России в истории. И в частности, школьникам всех классов на этом уроке покажут выступление зампреда Госдумы Петра Толстого о том, как возникают современные мифы о России, кто и зачем их создает. Ролик пока не опубликован. Ученикам 10-х и 11-х классов попросят представить, привести примеры попыток современных западных историков и политиков навязать всему миру искаженную роль России в мировой истории. И, опять же, особое внимание будет на события, связанные с Великой Отечественной войной. Ну и школьникам помладше покажут те или иные какие-то другие ролики, связанные с большими событиями нашей истории, например, Отечественная война 12-го года и, конечно же, снова Великая Отечественная. И как вам кажется, сможет ли государство побороться за умы молодежи? Потому что нынешнее поколение все-таки родилось не при глобальной цензуре. Они смотрели мультфильмы Disney, смотрели фильмы Marvel, и они понимают, что такое другой мир, мир Запада, о котором так будут много говорить на этих самых уроках.
Покажут документальные кадры Отечественной войны 12-го года. Я бы сказал, подлинные документальные кадры Отечественной войны 12-го года, которые до сих пор коварно скрывали на Западе.
Режиссер Сергей Бондарчук.
Да, режиссер Сергей Бондарчук. Нет, ну, даже не знаю. Да, взятие русскими Парижа, флаг на Эйфелевой башне. Да. Мы имеем дело с классической практикой. Ну, во-первых, начнем вот с чего. Начнем с того, что государство в современном виде возникло вместе со школой. До того, как появилась современная школа, не было государства там, таким, каким мы с вами его застали, видим и вообще представляем. Если мы представим себе средневековый мир, даже достаточно поздний средневековый мир, даже мир какой-нибудь 30-летней войны, религиозных войн 17 века. Вот там уже более-менее начинает складываться что-то похожее на современное государство. А так, когда, понимаете, когда мы говорим о единой Европе, где вот такой шенген-шенген и нет границ, мы в некотором смысле говорим о современности, которая наследует очень-очень давнюю традицию единой Европы, которая ощущала себя потомком Римской империи, говорил на латыни, и, в общем, было не вполне ясно, где проходят границы этих самых государств. Они все время менялись, и они, главное, не были связаны напрямую с теми языками, на которых говорили люди и так далее. Вот. Одним из факторов возникновения современного государства является массовая школа. Массовая школа, которая должна была поставлять этому государству ну, образованных людей, не потому, что государство было таким альтруистом и хотело, чтобы все его люди были образованными и читали стихи, а хотело оно, чтобы, во-первых, у него был класс профессиональных бюрократов, во-вторых, класс, собственно, военных, которым можно было отдать приказ, в том числе в письменной форме, но главное, чтобы эти его военные бюрократы четко понимали, кому они служат. И вот там одним из предметов в школе, кроме грамматики, арифметики, вот в этой школе массовой появилась история. История преподавалась для того, чтобы немцы не перепутали себя с французами, а французы, не дай бог, не перепутали себя с итальянцами или с испанцами, а ведь можно, да, потому что часть французов – это по происхождению баски или каталонцы, они живут по одну границу франко-испанской границы, а другие каталонцы или баски живут по другую границу. Сторону франко-испанской границы, можно запутаться, вот чтобы они не запутались, и чтобы они понимали, за кого они воюют, на кого они работают, кому они служат, возник предмет истории. Вот история, которой каждое государство, каждая страна преподавала в своих интересах, И дальше мы имеем дело уже с авторитарной эксплуатацией, авторитарными искажениями этой самой истории, которая, в общем, состоит в том же самом и в демократиях, и в, по крайней мере, до последних и самых последних лет, и в автократиях истории преподаются в интересах вот этого самого национального государства. Но только автократии настолько болезненно озабочены тем, как преподают историю, что борются с, ну, как бы с наукой, борются с тем, чтобы вот этот школьный курс истории, который более-менее везде преподается в интересах государства, ни в коем случае не был оспорен в университете, в старшей школе, в магистратуре, в художественном кино, безусловно, в книгах, сериалах и так далее. То есть, в отличие от демократий, которые преподают школу тоже, так сказать, как национальную историю, как национальную историю, более-менее героическую, ну, более-менее написанную в интересах собственного государства, хотя тут уже нюансы появляются, деталей все больше. Автократии делают это, плюс зачищают все, что мешает, вернее, все, что могло бы спровоцировать рефлексию по поводу вот этого простого мейнстримного школы, ориентированного национально ориентированного исторического курса.
А
Вот
ликвидация
этим, собственно,
мемориала
сейчас
подходит
занимаются.
под то, что вы
Ну,
говорите?
конечно, да. Ну, разумеется, правильный памятник, ликвидация мемориала, статьи за искажение истории, за оправдание нацизма. Хотя, если мы посмотрим, например, на выступление Владимира Путина последних лет, это фантастика, насколько намного больше часть этих выступлений подходит под статью оправдания нацизма по сравнению, например, с скромными выступлениями тихих ученых где-нибудь на научных конференциях, да, когда глава государства на встрече с директорами музеев, если не ошибаюсь, там Поклонной горе вдруг начинал перекладывать часть ответственности, вины, не знаю, за начало Второй мировой войны, например, на Польшу, потому что Польша заигралась и вообще чуть ли не Гитлер хотел мира, но Запад его толкнул, и Польша его, ну, я не точно не помню, но, в общем, такие крайне двусмысленные формулировки. Вот, значит, вся номенклатура статей Уголовного административного кодекса, направленные на то, чтобы зачистить поле вокруг школы, чтобы школа стояла в гордом одиночестве, и никаких других мыслей, альтернативных простым школьным историческим знаниям у людей не возникало. Вот, собственно, на это направлена деятельность авторитарного государства. Это одна его черта. Вторая черта авторитарного государства стоит в том, что оно, вообще говоря, придает чрезмерно большое значение изучению прошлого. Авторитарное государство, как правило, хотя, опять же, зависит от типа, есть такие прогрессистские авторитарные режимы, но, как правило, понимаете, сама природа авторитарного государства очень быстро толкает его к ультраконсерватизму, в смысле, как бы сказать, к превращению в нечто такое ригидное, быстро устаревающее и сваливающееся в регресс с прогрессом. Мы прекрасно это видим
А
по
почему им не
советской
хватает
модели, которая...
легитимности, фундамент зыбкий
Нет,
государственности?
им... И это дело не в легитимности. Легитимность у революционеров может быть довольно высокой, да? В какой-то момент революционеров могут поддержать большие количества людей, они будут обладать революционной легитимностью. Им не будет хватать способов, которые, как бы это сказать, способов при помощи которых элита избавляется от тех своих групп элементов, которые, собственно, являются наиболее консервативными. То есть демократия, особенно парламентская, на президентской тоже, может сбрасывать вот эти группы, которые торчат несменяемо в составе элитного пула и находятся вот в этой элите среди агентов, обладающих политическими ресурсами, властными ресурсами. Демократия помогает от них время от времени избавляться. То есть, грубо говоря, даже в прогрессистской поначалу по интенциям диктатуре, каким, например, был Советский Союз, очень быстро становится ясно, что нет механизмов, которые позволяют менять людей, представителей группы агентов, вот этого вот, обладающих властью. Да? Вот самую верхушку вот этих представителей элитных групп, которые... А элита, естественно, хочет замкнуться и никого не пускать туда, где она находится, потому что это, вообще говоря, свойство любой элиты. Элита, естественно, консервативна. Почему? Потому что если ты элита, зачем тебе меняться? Тебе и так хорошо. Да? Элита всегда бенефициар любого режима. Но только демократический режим, при всех его недостатках, имеет механизм, который заставляет эту элиту меняться так или иначе, хотя мы все говорим о том, что вот элита на Западе, она тоже как бы старается замыкаться в себе, и она никого не пускает. Это, ну, естественное свойство элит. Но демократия все-таки так или иначе вырабатывает те механизмы, которые позволяют без больших общественных потрясений сбрасывать некоторый элитный балласт, в частности, наиболее консервативные, наиболее, так сказать, замкнувшиеся внутри элиты группы. А вот... даже прогрессистские диктатуры, прогрессистские поначалу, этого механизма, этого института смены, сбрасывания этого элитного балласта лишены, поэтому элита становится все более консервативной, это видно не только по Советскому Союзу, и Муаммар Каддафи, и Саддам Хусейн, и иранские революционеры в 79 году начинали как прогрессисты. Даже, ну, иранский случай более сложный, там, так сказать, была коалиция групп продемократических, прогрессивных и, наоборот, таких реакционных, религиозных, но, тем не менее, коалиция, направленная за свободу против шахской тирании, но, тем не менее, очень быстро, не имея вот этих механизмов обновления элиты, они превратились в естественно консервативные. И вот эти естественно консервативные группы, конечно, начинают переписывать историю в своих интересах. Собственно говоря, как ни странно, любая авторитарная верхушка и есть главный исказитель истории, просто по своему функционалу, так сказать, по тому, как она существует. Она существует как замкнутая группа, которая, не имея механизмов сменяемости, да, которую общество не может сменить, она начинает совершать над обществом вот это символическое насилие. Она навязывает людям, в том числе, исторический курс. Вот как нужно трактовать тот факт, что эти люди сидят наверху и не уходят. Да? Вот придумано Чучхе в Корее Северной, придуман краткий курс истории ВКПБ в Советском Союзе. Ну и вот сейчас Россия в этом направлении движется. Чем несменяемая элита, тем больше интерес этой несменяемой элиты к истории и к навязыванию исторического нарратива, к неконкурентности исторического нарратива и к тому, чтобы на него никто не покусился, потому что чем больше какая-то группа или тем более один человек находится у власти, тем сложнее объяснить людям, почему они там находятся, и тем больше приходится в интересах этой группы и этого человека искажать историю.
Ну, история как инструмент в руках консервативных элит более-менее понятно описана, но все-таки мы сейчас живем в довольно открытом информационном пространстве, и, например, любой школьник или студент, приходя из стен учебного заведения, имеет доступ к интернету и может смотреть ролики в YouTube. Даже в полузаблокированном состоянии там много просветительской информации. И неужели вот этот доступ к информации не будет служить профилактикой от того, что пытается навязать государство?
Ну, конечно, будет служить. Вот говорите, они же смотрели диснеевские мультики. В это трудно поверить, но советские дети в районе какого-нибудь 76-го года, 75-го, 76-го, 77-го, тоже смотрели отдельные диснеевские мультики, потому что это был период разрядки, совещания по безопасности, сотрудничеству и безопасности в Европе. И какие-то диснеевские американские фильмы попадали даже на советское телевидение, тем более собственный продакшн, собственное производство, несмотря на мифы о необыкновенно богатой советской культуре, был довольно скудным, и даже две программы без большого количества повторов развлекательным контентом советскому агитпропу, так сказать, советскому телевидению заполнить было сложно. Поэтому я, например, прекрасно помню какие-то диснеевские мультики на советском телевидении. Но, правда, это довольно быстро закончилось вместе с разрядкой. Ну, собственно, закончилось накануне Олимпиады в связи с приходом консервативных таких таких боевых лидеров во главе западных стран, прежде всего Рейган, Тэтчер и так далее. Ну, вообще испортились очень быстро. Афганистан, если 79-й год. Ну, по-моему, они исчезли даже раньше. Вот. Конечно, это все помогает я имею в виду информационная открытость, конечно, помогает. Альтернативный доступ к альтернативной информации. И в этом отношении это скорее не вопрос доступа к информации, а вопрос выбора, да, выбора собственного комфорта, насколько те люди, которые имеют, ну, мы говорим о детях, да, о детях все-таки говорить довольно сложно, потому что детям очень сложно предъявлять, скажем так, неверный моральный выбор. Вообще дети не находятся в таком еще возрасте ответственного морального выбора. То есть, естественно, их учат делать хорошее и не делать плохого, но такая более-менее серьезная осознанная этика все-таки не формируется в детском возрасте. Дети делают много из любопытства, дети внушаемые, именно поэтому, собственно, преступления против детей, а также соблазнение малых сих, говоря евангельским языком, является таким серьезным преступлением. Нет механизмов этического сопротивления еще, даже рационального сопротивления, говоря об этическом. Они еще не готовы, они еще формируются, так же, как формируется, собственно, телесность в это время. Но, и, конечно, любое искажение истории, вообще искажение науки в школах является, ну, не просто символическим насилием, а буквально соблазном малых сих, который категорически осуждается христианским учением, ради которого якобы у нас это символическое насилие и совершается. Что касается доступа к информации, ну да, во-первых, чем больше у нас запрещенных музыкантов, запрещенных стендаперов, запрещенных писателей из прошлого, настоящего и будущего, потому что, конечно, будущее будет будущем список запрещенных лиц и произведений будет пополняться, тем больше дети будут проявлять интересы к этому. Это совершенно очевидно, да. Понятно, что дети находятся в возрасте, в том числе такого естественного возрастного подростки, как раз, которым выходит с уроками, а главным, а важным, таком естественного возрастного нонконформизма, и как раз им очень будет свойственно искать вот эту самую запрещенную или полузапрещенную, или просто альтернативную информацию. В этом отношении здесь государству навязать свои вот какие-то образы мышления, нарративы, образы истории довольно сложно. И если мы посмотрим, кого диктатуры теряют первыми, конечно, они первыми теряют, ну, если не совсем подростков, хотя их тоже, то старших школьников и университетских студентов. Это люди, которые, как правило, первыми оказываются потеряны для любой диктатуры, особенно консервативной. А, как вы сказали, любая диктатура, даже прогрессистская, довольно быстро превращается в диктатуру консервативную.
Сейчас мы
И
можем
тут,
говорить,
тут...
что у российского студенчества есть какой-то протестный потенциал?
Да, у него, конечно, есть протестный потенциал, просто, ну, он находится в таком, как бы, ну, что ли, замороженном, законсервированном виде. Это связано с разными вещами, в том числе, вот мы говорим, чем мы отличаемся от Европы, или не только от Европы. К сожалению, российский университет напрямую вышел из российской военной школы, даже если мы берем, и российской семинарии, то есть из институтов с большой дисциплиной и как бы с большой культурой подчинения, с большой культурой иерархии. Собственно, российский университет возник во времена ускоренной модернизации России, сначала в XVII веке, как перенос религиозного образования, свойственного там, вот с той же Украины, из Польши, из греко таких, ну, греко-восточных земель, но и, так сказать, с ориентацией на иезуитский какой-то опыт, на опыт вообще западного религиозного образования, а потом уже в XVII веке пришла военная школа, и вот уже потом, после этого, в Россию пришел университет. Европейский университет возник немножко из другого, ну, кроме того, что он возник намного раньше, причем намного, мы говорим там, а раньше в разы, мы говорим о XII-XIII веке, и он возник из правовой культуры, из Болонской правовой школы и так далее. То есть идея автономии университета, которую мы знаем как нечто теоретическое для западного университета, это, что называется, вещь, ощущаемая непосредственно. Университет – это корпорация, которая живет независимо от города, в котором находится, поэтому вот идея кампуса не очень понятная. русским людям. И еще идея ответственности научного сообщества за свободу. Почему научное сообщество отвечает за свободу, в частности, студенческое? Якобы, кстати, хулиганство европейских студентов в разных городах Европы, которая продержалась, собственно, до очень позднего времени, до начала 20 века. Сейчас есть еще остатки этого вот хулиганского поведения студенчества, потому что университет – это место, где решаются разные проклятые вопросы. На диспутах решаются богословские вопросы, решаются правовые вопросы. Если университет будет построен по струнке, то есть превратиться в как бы в военную школу только про физику, химию и медицину, то не может быть выявлена богословская, правовая и вообще научная истина. Поэтому университет – это та рамка, где, ну, грубо говоря, даже если мы говорим не о республиканском городе, а об автократии, о сеньории, о городе монархическом, вот там все подчиняются, ну, в большей или меньшей степени тому, кто главный. А вот университет в меньшей степени подчиняется, потому что иначе истина найти, если придет начальник и говорит, как правильно, то, ну, поиск истины невозможен. А поиск истины необходим по разным причинам. Вот конкуренции с другими обществами, с другими государствами, что, кстати, у нас не всегда понимают. Да, вы не можете конкурировать в культуре и в науке, если ваша культура и наука внутри себя не может позволить себе поиск истины. У нас вот считается, что можно быть, иметь крутую историю, физику, филологию, медицину и так далее без вот этой самой интеллектуальной свободы. Как правило, нельзя. Нельзя. Вот. Но, к сожалению, наш университет действительно такое место более зажатое, и в 90-е еще оно стало таким сильно карьероориентированным, но в целом все равно это нонконформизм студенчества, нонконформизм старших школьников, он сохраняется, мы помним советскую школу и советский университет, это то же самое абсолютно вот на том же материале, в тех же городах, в Москве, в Ленинграде, который Санкт-Петербург, Казани, Екатеринбурге, который Свердловск и так далее. Первыми, кого советская власть потеряла, были старшие школьники и студенты. И первое, благодаря чему она их потеряла, это запрет на музыку, кино и одежду, прическу. Во-вторых, собственно, жестко проводимое символическое насилие, жестко навязываемое, так сказать, понимание, идеологизированное в том числе той самой истории, не знаю, общественного устройства и так далее. Все это не может не породить, конечно, чувство протеста. И все это, конечно, никуда не денется. Даже в нашем вот не таком свободолюбивом и не таком автономном университетском мире.
Ну что ж, вы даете какую-то надежду и смотреть в будущее с оптимизмом. Я напомню, что у нас в гостях писатель, филолог, автор книги «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» Александр Баунов. Если вы смотрите Баунов Тьюб, подписывайтесь на «Живой гвоздь». Если вы смотрите «Живой гвоздь», подписывайтесь на авторский канал нашего гостя Баунов Тьюб. И не забывайте также заходить в наш магазин «Дилетант.шоп», где я прошу обратить ваше внимание на новинку. Это книга Леонида Млечина, посвященная главе НКВД Лаврентию Берии. И она там доступна по вкусной цене, ну и много чего еще другого. Например, новый выпуск журнала «Дилетант», посвященный отставке Никиты Хрущева. 14 октября 1964 года произошла отставка, и там подробно все разбирается. Выпуск готовился вместе с родственницей Никиты Сергеевича, с Ниной Хрущевой, поэтому обратите внимание. Ну, а мы двигаемся дальше, и есть еще одна тема, которую хочется разобраться, и разобраться, наверное, с теоретической точки зрения больше. Я напомню, что за последнее время другого слова, кроме как разборки в оппозиционной среде, мы видели много разных сюжетов за последнее время. В частности, тот сюжет, который называют «Невзлин гейт», это расследование ФБК, посвященное Леониду Невзлину. И ФБК обвинило Невзлина в заказе нанесения тяжких увечий Леониду Волкову и Александре Петрачковой, жене экономиста Максима Миронова. Сейчас новое расследование сделал Максим Кац, и он рассказывает об экс-владельцах про бизнес-банк, Банка, Александре Железняке и Сергее Леонтьеве, которые вывели много денег из банка, денег не своих, денег тех, кто доверил этому банку, то есть своих клиентов, и получили политическое прикрытие со стороны Фонда борьбы с коррупцией. То есть сейчас идет какой-то обмен компроматами, много всего страшного происходит в пространстве российской оппозиции в эмиграции. И, Александр, объясните, почему все-таки единство оппозиции – это утопия?
Ну, во-первых, она не утопия. Единство оппозиции – утопия в том смысле, что представлять себе оппозицию единой было бы с самого начала странно, а не все едино. Оппозиция всегда едина против кого-то, но и не едина внутри себя. Во-вторых, оппозиция тем более едина, уж это вот как раз как исследователь диктатур, как раз долговечных, долго просуществовавших диктатур, я могу точно сказать, чем ближе к конец вот этого самого пресловутого режима, тем единее оппозиция. Это просто вот на схеме рисовать можно. Сначала у вас необыкновенно дробный мир, групп, которые кажутся, так сказать, бесконечно грызущимися друг с другом. Посмотрим испанскую эмиграцию после проигрыша республиканцами гражданской войны. Какие-то правительства в изгнании, причем штуки 3-4 сразу. Правительство каталонское отдельно, отдельно баски, отдельно пара конкурирующих. Я уж не говорю о том, что сами коммунисты еще делились по регионально-национальному признаку. Вот там коммунисты мадридские, а под другим брендом выступающие коммунисты каталонские. И несколько социалистических партий, перебежчики из рядов режима, по поводу которых решается вопрос. Да, есть монархическая, конечно, какая-то часть оппозиционеров, которые вообще где левые, где монархисты. Естественно, им вроде бы нечего вместе делать. По мере того, как диктатор стареет, дряхлеет, и в рядах номенклатуры возникает беспокойство и в рядах оппозиции, которое связано, в частности, с тем, что ну, во-первых, надо напомнить гражданам о себе, потому что во время переходного периода, или, во всяком случае, во время попытки диктатуры передать свою власть кому-то еще, вот, собственно, операции преемник, это неплохой период, пока преемник слабее предшественника, вообще-то как-то заявить о себе и то ли скинуть режим, то ли повернуть его течение в другом несколько направлении, то ли попросту легализоваться, и тут выясняется, что это проще делать вместе, но вместе это делать очень сложно, потому что мы же друг друга все ненавидим. Поэтому даже после смерти Франко оппозиция Испании максимум, что может сделать, это объединиться в две большие колонны, в две большие группы, вот буквально СПС и Яблоко, кто помнит эти старые истории оппозиционные российские. Одна с участием коммунистов, другая без участия коммунистов, и там есть монархисты, и там есть либералы. В обоих группах есть перебежчики из рядов режима, такие, они же мосты между оппозицией и той частью номенклатуры, которая хочет вступать в контакт с оппозицией, потому что понимает, что без этого сложно. И единственное, что, конечно, отличает нашу ситуацию от этой, это какое-то насилие, которое, выходит, скажем так, за рамки просто споров, ссор, драк и так далее. Кстати, я уж не говорю о том, что внутри в испанской истории есть еще спор между оппозиционерами внутри страны и оппозиционерами снаружи. Но что касается насилия, с одной стороны, это совершенно уникальный действительно случай, когда одна вроде бы оппозиционная группа не просто спорит, но и применяет насилие, во всяком случае обвиняется в применении насилия по отношению к другой оппозиционной группе, но если мы посмотрим на ряды испанской оппозиции, там все еще хуже, потому что пока республика вела войну против мятежных консерваторов, да, вот, фалангистов, франкистов, монархистов, фашистов, вот, всей этой, так сказать, реакционно-националистической группы мятежников, внутри самой республики шла своя гражданская война между разными левыми, которые умудрялись, например, в той же Барселоне расстреливать друг друга массово. То есть, с одной стороны, они все дружно воевали против франкистов, с другой стороны, и не то, что они там кого-то заказывали побить, а они просто к стенке друг друга ставили. Вот, прям буквально. И тот же Хулиан Гримау, именем которого в Москве названа улица, был, его потом казнили франкисты, когда он пробрался нелегально в страну. Но он сам казнил, например, неправильных левых у себя в Барселоне, как председатель ЧК, по-моему. Ну, кстати, слово ЧК там тоже фигурировало, они имитировали советские институты. Что же мы видим после того, как заканчивается режим и происходит демократическая трансформация? Эти люди, и там, не только политические наследники этих людей, а буквально, поскольку прошло всего 40 лет, и некоторые из них, кто был молодым, состаривший, все-таки оказывается еще в политически активном возрасте, эти люди умудряются заседать в одном парламенте. И голосуют, спорят, и так далее. Да? То есть вот буквально люди, которые не то что там заказывали друг друга, как-то там вот расстреливали друг друга. Это поразительная картина, в это невозможно поверить, но это произошло. Так что вот есть такие удивительные вещи. И произошло это потому, что, так сказать, реальная политика, участие в реальной политической трансформации и участие в ну, появляется властная агентность, да, люди становятся теми, кто может действительно принимать решения и осуществлять власть. И вот перспектива эта оказывается очень серьезным, с одной стороны, фактором конкуренции, а с другой стороны, как ни странно, очень серьезным сплачивающим фактором. То есть реальность политической работы, реальность политических перспектив снимает вот это вот мелкие противоречия, потому что есть гораздо более интересная и важная цель, чем какие-то взаимные упреки и даже память о взаимном насилии в прошлом. Вот это надо иметь в виду. Что касается всяких финансовых вещей, в суть которых я не погружался, не могу прокомментировать, потому что я просто не прочел, не вник в суть того, что там появилось буквально вчера-позавчера, но в целом могу сказать вот что. Когда я вижу, скажем так, людей, ну вот, скажем, находящихся вне оппозиционной деятельности, вне какой-то независимой медийной деятельности, ну, грубо говоря, российского обывателя такого, знаете, еще скептически настроенного по отношению российского обывателя. Это, вообще-то говоря, в данный момент, я думаю, российское большинство, но часть из этого большинства с удовольствием позволяет себе и разговоры вот об этих взаимных упреках, и вот этой внутриоппозиционной борьбе, и с еще большим удовольствием разговаривает о том, как от кого они берут деньги, какие-то грязные деньги могут быть, да. А вот это до некоторой степени нечестный ход. Ведь люди, которые находятся внутри очень узкого коридора возможностей, действительно зажаты в этот коридор возможностей не по своей воле. То есть буквально они вынуждены взаимодействовать с теми или другими финансовыми фигурами не потому, что они им нравится больше других, а потому что люди, обладающие финансовыми ресурсами, живущие очень спокойной, как правило, вальяжной и компромиссной жизнью, ну, просто говоря, жизнью трусливой в отношении как раз политическом, да, в политическом измерении, не готовы эти ресурсы предоставить никому, если есть хотя бы малейший риск вызвать неудовольствие диктатуры. Вот когда какой-нибудь вальяжный московский бизнесмен рассуждает о том, какие эти, значит, смешные оппозиционеры, которые берут какие-то жалкие деньги у каких-то не очень приятных, или там ему лично, или с не очень понятным бэкграундом людей, или просто с понятным бэкграундом, с анамнезом, типичным анамнезом бизнесменов из 90-х, я не уверен, что и у российского обывателя, и конкретно у, так сказать, финансово-состоятельного россиянина, находящегося в комфортных отношениях с режимом, есть, честно говоря, право на такие упреки, потому что ты-то дал, ты не дал, ты испугался. Ну вот и молчи, раз ты испугался. Вот в этом проблема. Проблема упреков в том, что вы берете иностранные деньги, какие-то гранты получаете, какие-то резиденции писательские получаете, не знаю, немецкие, норвежские, французские какие-то, вот, собственно, спонсорство от тех или иных фигур, чьих денег, может быть, хотелось бы избежать. Эта проблема связана именно с тем, что люди другие, и это абсолютное большинство российского бизнес-сообщества, просто трусят взаимодействовать с оппозицией. И это для них плохо закончится. Потому что, опять же, если мы посмотрим на, ну, по крайней мере, может быть, сейчас они это, может быть, когда-то в будущем они изменят свою стратегию, потому что, опять же, когда мы смотрим на то, как заканчивались диктатуры, там, где они заканчивались более-менее, скажем так, не одномоментно, не революционно, не в виде одномоментного краха, а это, кстати говоря, довольно большое число диктатур, они заканчивались в частности тем, что обладатели финансовых ресурсов, то есть, собственно, бизнесмены, предприниматели, банкиры искали контакт с оппозицией, не только с властью. То есть буквально сидели в ресторанах, сидели в конференц-залах отелей, как в стране, так и за рубежом, выезжали специально за рубеж для того, чтобы общаться с оппозицией, встречались в частных домах иностранных бизнесменов, которые оказывались площадками для таких встреч, скажем, для испанцев это могут быть Франция или та же Германия, потому что они понимали, что им нужно хеджировать риск, им нужно диверсифицироваться, им нужно думать о том, что, во-первых, если власть изменится, им нужно иметь какие-то отношения с новым политическим классом, с контрэлитой. Во-вторых, они понимали, что в их интересах деперсонализировать режим, то есть сделать так, чтобы их состояние, их элитный статус, их личная даже безопасность не зависели от прихотей одного человека. Все от этого устали. Под конец любого режима, чем длительный режим, тем больше, от вседозволенности, от зависимости, от прихоти одного человека элита устает, и ей приходит в голову естественная мысль, что они не заменить ли вот эту жизнь в зависимости от одного человека, жизнь по чужой воле, жизнь буквально под чужую дудку, в зависимости от каких-то правил и институтов, которые в том числе будут включать в себя возможность прихода оппозиции к власти. А если так, то с этой потенциальной оппозицией тоже нужно выстраивать отношения. Это одно. А второе, когда я наблюдаю, ну, то же самое, так сказать, некоторое презрение, в том числе части российского образованного класса по отношению к оппозиционерам, что они не у тех берут деньги, и что это не такие деньги, и что нужно, что это какие-то вот идеальные деньги. Лучше вообще, конечно, чтобы была манна небесная, непосредственно выпадающая из тучи, на которой стоит небесный град Иерусалим. А я тоже хочу напомнить многим из этих критиков, что они-то вообще берут деньги у российского государства. То есть они получают зарплаты, даже если они сами по себе не являются сторонниками войны и диктатуры, но так получилось, что в России российское государство является монополистом бюджетной сферы, в частности, интеллектуальной бюджетной сферы. У нас нет почти нет независимых театров, у нас почти нет независимых школ, у нас совсем нет практически ни государственных университетов, все так или иначе получают бюджетные деньги. Так они получают деньги того самого государства, которое не просто кого-то там где-то заказала один раз, что, безусловно, крайне прискорбно и совершенно ужасно, если это действительно произошло. А просто ежедневно людей убивает десятками. И находясь в этой позиции бенефициара российского бюджета, кривить нос и говорить, что а кто-то там получает какие-то деньги, которые чуть-чуть грязнее, чем небесная манна, или иностранные, или еще какие-то. Но это так себе, да. То есть я считаю, что, как минимум нужно задуматься, а ты-то на что сам живешь. То есть нет хорошей жизни, это не хорошая жизнь кончится рано или поздно по мере того, как режим будет дряхлеть. Если режим будет дряхлеть и бизнес не начнет вступать в отношения с оппозицией, бизнес сам дурак, потому что его риски не уменьшаются от этого. А если бизнес до упора начнет поддерживать диктатуру, то он, собственно, будет поддерживать собственное бесправие, то Как правило, бизнес себя так не ведет. Даже сейчас он так себя, между прочим, не ведет. И, наконец, так сказать, некоторая морализаторская, нормативирующая перспектива, с которой, вот, с такого нормативирующего пьедестала, с которой выступают зачастую российские бюджетники, не выглядит убедительно.
А если мы говорим о политических шансах оппозиции, которые находятся в эмиграции, надо ли учитывать их отношение к войне? Потому что есть, строго говоря, два крупных лагеря. Это те, кто занимают жесткую проукраинскую позицию, и те, кто призывают к миру условные пацифисты. Но можем ли мы утверждать, что наибольший успех в будущем будут иметь те оппозиционные силы, которые займут наиболее пророссийскую позицию в том или ином виде?
Пока неизвестно. Теоретически, да. То есть, грубо говоря, если мы посмотрим на тот же испанский транзит, который я, или португальский, который я лучше знаю, но испанский в этом отношении более классическая картина. Но, опять же, теоретически, да. Почему? Потому что больше успеха имели те группы, например, которые, неважно, левые, правые, подпольщики или реформаторы более-менее легальные, такие, знаете, есть же всегда оппозиционеры, которые более-менее легальны. Не единственный наш случай, что вроде бы человек живет в стране, и вроде бы он как-то немножко лавирует, но в целом вот он все-таки существует в легальном поле. А есть те, конечно, которые оказываются в положении политических заключенных, есть люди, которые совершают вот этот путь из тюрьмы на волю или из эмиграции в страну и обратно по нескольку раз, потому что если режим длительный, он часто меняет свои практики. Но, например, больше успех имели те, кто в целом поддерживал идею, скажем так, единства национальной территории в Испании. Да? Например, кажется, что это кейс на то, что люди, которые в целом менее радикальны, потому что более радикальные, ну, я не знаю, баски или ультралевые боевики, которые брали в руки оружие и применяли террористические методы и просто проповедовали вот, разделение страны по национальному признаку, так сказать, то, что сейчас назвали бы деколонизацией, да, они проиграли. То есть большую симпатию населения вызвали те представители демократических сил, которые в целом придерживались идеи единства национальной территории. Но в Португалии, например, нет. В Португалии, поскольку демократический транзит был связан с утомившей всех войной, а война шла ровно за это самое единство национальной территории, ну, правда, часть этой территории находилась, собственно, далеко от европейской части страны, в Африке, там идея единства национальной территории не была так популярна, и как раз выиграли те группы оппозиционеров, которые предлагали, ну, как минимум, такую жесткую конфедерализацию страны, а может быть и сброс балласт в виде каких-то территорий, удержание которых стоит человеческих жертв. Да, поэтому если когда-то в будущем этот вопрос будет решаться по отношению к каким-то, вот, как это у нас называется, новым территориям, это будет сильно зависеть от того, в каком состоянии Россия с этими новыми территориями к этому будущему придет, сколько времени пройдет. То есть тут сейчас я вижу два типа отношения, скажем, оппозиционных стратегий в этом отношении. Но какая из этих стратегий будет выигрышной в тот момент, когда встанет вопрос о чем-то подобном, я не могу сказать. Единственное, что я могу сказать, что, конечно, вопрос аннексий, которые Россия совершила вот в последние годы, он очень жестко будет увязан с вопросом экономических санкций. И, соответственно, решение, выбор населения, выбор оппозиции той или иной стратегии будет связан в том числе и с вопросом не только, так сказать, внутренней демократизации, но и некоторых отношений с внешним миром, в частности, экономических отношений с внешним миром. А это уже будет зависеть от того, насколько успешно будет российская экономическая автаркия. Да, сейчас Россия, ну, не совсем авторкично, но, скажем так, она изолирована от наиболее развитой, частично, да, заметной, не полностью, но заметно изолирована от более развитой части мира. Если эта изоляция будет большим бременем для экономики к моменту завершения режима или нынешней фазы режима, то поскольку экономический вопрос будет решаться в пакете с территориальным, так или иначе, население может сделать один выбор, и оппозиция может выбрать одну стратегию. Если российские экономические автарки окажутся суперуспешной, уж не знаю, честно говоря, примеры мне неизвестны, но, тем не менее, мир меняется, мало ли что, тогда, наверное, это будет провоцировать какое-то другое поведение. Ну, посмотрим. Это не вопрос, что называется, прям ближайших лет,
Ну, в любом
хотя
случае, теоретические
транзит может
рамки мы
наступить
обозначили.
внезапно. Да.
Да, будем наблюдать, как принято говорить в этих стенах. Напомню, Александр Баунов, у нас, пожалуйста, лайки, подписки. Поделитесь с друзьями и можете поддержать нас другими разными способами. Еще одна тема, к которой хочется обратиться сегодня. Близится 7 октября, ровно год назад, практически ровно год назад, Хамас атаковал Израиль, и это запустило целую цепочку событий, которые мы наблюдаем до сих пор. В конце концов, уничтожение Хасана Насраллы – это тоже часть того процесса, который был запущен 7 октября. Но есть еще один процесс, который последовал и который, наверное, не так сильно бросается в глаза. Идет некий рост антисемитизма во всем мире. И иногда он обретает какие-то крайние формы. Вот процитирую пост моего коллеги, который живет в Израиле, подчеркну. И он, например, сталкивается с тем, что видит комментарии того или иного рода, где упоминают, возможно, Гитлер когда-то был прав. Ни в коем случае не идет оправдание преступлений Гитлера. Имеется в виду, что вот такие комментарии все чаще появляются в просвещенном, не знаю, европейском, в том числе сообществе. Находится ли ситуация с антисемитизмом в мире под контролем? Или нам предстоит наблюдать какие-то, не знаю, более радикальные формы, чем это сейчас происходит?
Слушайте, но опять же, на какой дистанции мы этот вопрос рассматриваем? Это все равно, что вот это похоже на то, когда мы говорим или постулируем, или исходим из того, что сейчас в мире реванш диктатур или реванш насилия. Посмотрите, вот авторитарные методы становятся все более популярными, сила становится все более популярной, люди все больше смиряются с жестокостью. И вот мы добавляем в этот ряд, а еще люди все больше практикуют или все меньше скрывают свой какой-то там антисемитизм бытовой или еще какой-то. Идейный, не знаю, если такой есть, деколониальный. Вот. Это, опять же, на каком периоде взять? Когда мы видим какую-то точку прямо сейчас, то есть, грубо говоря, когда мы читаем такой комментарий, наверное, нам кажется, что, ну, вот, что-то происходит, какой-то радикальный поворот. То есть, если мы возьмем и вопрос насилия, и вопрос авторитарности, так сказать, представительности авторитарности вот по этой шкале, будем рассматривать движение на чуть более длинной дистанции, и вопрос антисемитизма мы видим, конечно, в целом мире его меньше, чем 100 лет назад. 100 лет назад, в первой половине 20 века, это же не только Германия, да, это был такой вполне себе легальный, что ли, дискурс. То есть об этом говорили в 19-м, начале 20 века философы могли занимать антисемитские позиции или наоборот, не знаю, нахваливать еврейское комьюнити, как это делал Василий Розанов, будучи одновременно как бы и отчасти антисемитом, отчасти ставя вот это еврейское сообщество в пример русским православным в стране. Какие-нибудь вполне себе приличные с точки зрения и качества мысли, и интеллектуального продукта, искусствоведы, философы, художники, писатели вполне себе могли использовать и антисемитские выражения, исповедовать антисемитский взгляд. Если мы возьмем государственные практики того времени, значительно раньше, чем Германия, например, на официальном уровне какие-то антисемитские законы приняла Венгрия. И там был ряд государств, которые практиковали так или иначе сегрегацию государств или неравенство перед законом. Это все невозможно себе представить сейчас, по крайней мере, вот в европейском мире. Так что я бы не говорил о том, что есть какой-то прямо реванш или какой-то прям поворот. Ну, конечно, война поляризует. И в каждой войне, как мы наблюдаем на примере, собственно, российско-украинской войны, даже у России, которой очень трудно объяснить свою позицию остальному миру, все равно есть довольно большое число болельщиков, союзников, которым просто нравится не знаю, применение силы, или нравится идея возвращения территории, нравится идея объединения разделенного народа. Да? Вот, может быть, китайцы бы тоже хотели так с Тайванем, а не знаю, кто-нибудь еще, индийцы с Кашмиром или еще что-нибудь в этом роде.
А в случае с
И,
антисемитизмом, извините, я все-таки уточню, не
и
останется
это
ли Израиль в
кому-то там...
изоляции? Таким образом, что везде настолько настроение усилится, что поддерживать Израиль будет непопулярно.
Ну, и, наверное, в определенных кругах прямо сейчас точно поддерживать Израиль не популярно. То есть в каких-то конкретных, может быть, политика, ну, скажем так, политических группах в интеллигенции, естественно, в эмигрантских сообществах с мусульманским бэкграундом, ну и просто в группах людей, которые настроены пацифистски. Да, мы видим, например, что и российская позиция делится, вот как вы сами сказали, по вопросу «мир сейчас», потому что люди важнее там, справедливости территории, победы добра над злом или хотя бы успешности сопротивления добра злу. И вообще война, так сказать, несколько нивелирует вопросы добре и зле, потому что добрым, когда ты стреляешь, быть в принципе не так просто. А вот я думаю, что здесь примерно так же тоже проходит вопрос. Есть люди, ну, органические пацифисты, есть люди, которые не принимают применение силы, даже если это применение силы в ответ или применение силы как бы это сказать, в справедливых целях или применение силы культурно близкими институциями, государствами, сообществами и так далее. То есть сейчас, когда идет война, конечно, есть определенная поляризация по этому вопросу. Другое дело, что сам по себе конфликт настолько длительный и настолько с непонятным выходом из него, да, не нарисовано, что называется, карты выхода, что эта ситуация будет воспроизводиться. Она не столько, мы наблюдаем не столько поворот к какому-то антисемитизму радикальному в мире, сколько, во-первых, усталость от этого конфликта, который намного, собственно, длиннее, чем российско-украинский конфликт, а от него мы видим, люди тоже устали. Пойдите в Европу, пойдите в испанский, итальянский, французскую университетскую среду, да, собственно, и в немецкую, да, собственно, и в польскую, и люди вам скажут, что они устали от российско-украинской войны, а ей всего 2 года. А тут ближневосточный конфликт, который длится вообще-то с 1948 года. Представьте себе, что у нас как бы мировая война, ну, практически, а в 1945-м закончилась мировая война, в 1948 году начинается нынешний арабо-израильский конфликт, который до сих пор не закончился. Представьте себе, что, не знаю, конфликт между немцами и французами в Европе или между русскими и немцами в Европе до сих пор не закончен. От него не то, что усталость будет, а он породит самые разные, самые экзотические формы мышления и идеи. Да? Поэтому он столько, это, мы, он не столько, это не столько поворот, сколько пульсирующий. Вы знаете, как на нарыве так вот бывает, пульсирует вот боль. Такая пульсирующая боль будет сохраняться, конечно, пока будет сохраняться вот этот неурегулирован ближневосточный конфликт. И больше того, я скажу, что если российско-украинская война, а такая возможность есть, превратится вот в такой вот, как говорил Гераклит, временами возгорающийся, временами гаснущий российско-украинский конфликт, а это один из вариантов, между прочим, мы там каких только сценариев не упоминается, но есть сценарий бесконечной войны, да, по типу столетней войны, бесконечного конфликта, который просто время от времени, в течение десятилетий, то обостряется, то гаснет, то обстреливают друг друга, то не обстреливают друг друга.
Александр,
И
у
вот
нас
мы...
время подошло к
Одна
концу.
минута.
Да.
Хорошо. И мы можем себе представить, что вот будет тоже какое-то такое отношение к нему в мире, когда люди уже забудут, кто там прав и кто виноват, и будут просто выбирать себе сторону по каким-то сиюминутным или наоборот внутренним симпатиям, антипатиям. Или просто будут требовать, так сказать, мира любой ценой уже, неважно, кто там был прав и кто виноват. Вот такую картину я себе тоже вполне через там, несколько десятилетий, если российско-украинский конфликт не закончится, тоже могу себе представить. Такая ближневосточизация войны России против Украины.
Александр Баунов, писатель-филолог, был на «Живом гвозде», и у меня короткий блиц-вопрос. Блиц-вопрос, несмотря на то, что у нас время закончилось. Что хуже, ужасный конец или ужас без конца?
Это что, Северная Корея революция, что ли? Ну, поскольку Северную Корею теперь вычеркиваем из правильных ответов.
Оставим этот вопрос неотвеченным. Как раз для нашей следующей встречи.
Если под ужасным, если ужасным концом имеется в виду ядерная война, нет, не лучше. А так в целом, наверное, уже резко.
Живем, увидим. Александр Баунов на «Живом гвозде». Спасибо всем, кто был с нами. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.